Глава 7. Зима выдалась суровая. Бури сменились слякотью, снегом, затем грянули морозы. Вот уж и февраль на исходе, а они все еще не отступили. Животные, не щадя сил, трудились над восстановлением ветряной мельницы, ведь человеческое окружение не спускало с них глаз, и если они не построят ветряную мельницу к намеченному сроку, легко себе представить, какое ликование поднимется в стане злопыхателей людей. В пику животным люди притворялись, будто не верят, что ветряную мельницу разрушил обвал. Они утверждали, что нельзя было делать такие тонкие стены. Но животные знали, что не в этом суть. На всякий случай они все же решили сделать стены не в 40 сантиметров, а в метр толщиной. Но для этого, естественно, потребуется куда больше камня. Карьер долго стоял под снегом, и начать работы было невозможно. Затем пошли сухие морозные дни, и дело продвинулось. Но работать было так тяжело, что они даже пали духом. Их постоянно мучил холод, а нередко и голод. Лишь боец и кашка не теряли бодрости. Стукач красноречиво доказывал им, что труд у них на ферме — дело чести и доблести. Но животных вдохновляли не его речи, а пример не знающего усталости бойца с его неизменным «я буду работать еще упорнее». В январе стало не хватать кормов. Выдачу зерна сильно урезали, и скотине объявили, что взамен зерна выдадут побольше картошки. И тут обнаружилось, что почти весь урожай картошки замерз в буртах, их не прикрыли на зиму. Чуть не вся картошка почернела, потекла. Животным случалось по целым дням не есть ничего, кроме мекины и кормовой свеклы. Над фермой нависла угроза голода. Никак нельзя было допустить, чтобы этот факт стал достоянием человеческого окружения. Раззадоренные неудачей с ветряной мельницей, люди стали с новой силой клеветать на скотный двор. Они опять вытащили на свет Божий старые выдумки, будто животные подыхают от голода и болезней, будто у них вечные междоусобицы, и они докатились до пожирания себе подобных, а где-то убийства. Наполеон понимал, если люди проведают, как у них плохо с кормами, еще неизвестно, к чему это приведет, и решил противодействовать, использовав для этого мистера Сопли. До сих пор, во время еженедельных визитов мистера Сопли на скотный двор, животные держались от него на почтительном расстоянии. Теперь же кое-кому из доверенных животных, по преимуществу овцам, велели, как бы невзначай приблизившись к мистеру Сопли, обронить, что пайки, мол, сильно увеличились. Мало того, Наполеон распорядился наполнить почти пустые сусеки в житнице до краев песком, а сверху присыпать песок остатками зерна и муки. Под удобным предлогом мистера Сопли провели по житнице, так чтобы он невзначай мог бросить взгляд на сусеки. Он проглотил наживку и доложил людям, что на скотном дворе с кормами полный порядок. И все равно... На исходе января стало ясно, что хошь не хошь, а зерно придется где-то добывать. Наполеон теперь редко выходил. Он засел в хозяйском доме. Там его из парадного, из черного входа охраняли устрашающего вида псы. Редкие его выходы обставлялись в высшей степени торжественно. За ним неизменно следовала свита из шестерых псов, которые окружали его плотным кольцом и грозно рычали на каждого, кто осмеливался к нему приблизиться. Он и воскресное-то собрание перестал посещать, а наряды перепоручал распределять кому-нибудь из свиней, чаще всего стукачу. И вот однажды на воскресном собрании стукач объявил, что курам, а они только-только снова начали нестись, придется сдать яйца. Мистер Сопли предложил Наполеону заключить договор на поставку 400 яиц в неделю. Деньги, вырученные за яйца, пойдут на покупку зерна и муки. Так они продержатся до лета, а там уж жить станет легче. Куры подняли дикий крик. Их, правда, предупреждали, что от них может потребоваться такая жертва, но они не верили, что до этого дойдет. Они уже готовились высиживать цыплят, как-никак скоро весна, и если у них заберут сейчас яйца, заявили они, это равносильно убийству. Впервые с тех пор, как прогнали Джонса, на скотном дворе случилось восстание, не восстание, а что-то вроде. Под предводительством трех молоденьких черных минорок куры решительно воспротивились приказам Наполеона. И как? Взобравшись на балки, откладывали там яйца, и те, естественно, падали и разбивались вдребезги. Наполеон подавил сопротивление молниеносно и беспощадно. Он распорядился лишить кур пайка и приказал казнить каждого, кто посмеет передать хоть одно зерно курице. Псы следили, чтобы приказ Наполеона не нарушался. Куры продержались 5 дней. Потом сдались и стали класть яйца где положено. 9 кур сдохли. Их схоронили в саду и объявили, что они умерли от кокцидоза. Мистер Сопли ничего об этих событиях не узнал, но яйца доставлялись своевременно, и бакалейщик раз в неделю присылал за ними фургон. Обвал меж тем не показывался. Поговаривали, что он прячется на соседней ферме, не то в плутнях, не то в склоках. Отношения Наполеона с соседями слегка улучшились. Дело в том, что на скотном дворе обнаружился штабель леса. Его сложили здесь 10 лет назад, когда расчищали буковую рощицу. Лес хорошо вылежался, и Сопли посоветовал Наполеону продать его. Оба, и мистер Калвингтон, и мистер Питер, зарились на бревна. Наполеон колебался, не знал, кого предпочесть. Было замечено, когда Наполеон намеревался заключить соглашение с мистером Питером, объявлялось, что обвал прячется в плутнях. Если же Наполеон склонялся к союзу с Калмингтоном, говорилось, что обвал скрывается в склоках. Ранней весной, как гром среди ясного неба, ферму потрясла весть. Оказывается, обвал по ночам тайно проникал на ферму. Животные взбудоражились, по ночам ворочались без сна в стойлах. Рассказывали, что каждую ночь обвал прокрадывается под покровом темноты и занимается вредительством. Крадет зерно, переворачивает подойники, давит яйца, топчет посевы, грызет кору на деревьях в саду. Какие бы неполадки ни случались на ферме, в них неизменно винили обвала. Разбивалось ли окно, засорялась ли труба, обязательно кто-нибудь заявлял, что тут не обошлось без обвала, не иначе как он приходил ночью. И когда пропал ключ от житницы, все были убеждены, что обвал бросил его в колодец. И вот что любопытно, позже ключ отыскался под мешком муки, но животные по-прежнему приписывали пропажу обвалу. Коровы дружно жаловались, что обвал пробирается в коровник и доит их во сне. И про крыс, от которых этой зимой не стало житья, тоже говорили, что они в сговоре с обвалом. Наполеон постановил досконально расследовать деятельность обвала. В сопровождении эскорта псов он обошел и тщательно осмотрел все службы, за ними чуть поодаль следовали остальные животные. Каждые несколько шагов Наполеон останавливался, приникал к земле, искал следы обвала. Наполеон говорил, что чует их нюхом. Наполеон обнюхал во всех углах амбар, коровник, курятник, огород и чуть не везде находил следы обвала. Он прикладывал пятачок к земле, раз, другой, третий глубоко втягивал воздух и леденящим кровь голосом возвещал: «Обвал! Он был здесь! Я чую его запах!» И при слове «обвал» псы рычали так, что кровь стыла в жилах и скалили зубы. Животные были запуганы до предела. Их не оставляло ощущение, что незримый обвал всесилен, что им проникнут самый воздух, что он грозит им неисчислимыми бедствиями. Вечером стукач собрал животных и с убитым видом сказал, что должен сообщить им важное известие.
«Товарищи!» — кричал стукач, возбужденно приплясывая. «Нами обнаружено страшное преступление! Обвал запродался Питеру из Склок, который сейчас не оставил свои планы напасть на нас и захватить нашу ферму. Обвал будет у них проводником, но за обвалом числятся дела и похуже. Мы думали, что обвала побудили затеять смуту тщеславия и жажда власти. Мы жестоко ошибались, товарищи! Знаете, в чем истинная причина? Обвал с самого начала вступил в сговор с Джонсом. Обвал всегда был тайным агентом Джонса. Доказательство тому — забытый им в ПВХ документ, который мы только что обнаружили. Я считаю, товарищи, что это проливает свет на многие факты. Разве мы не видели, как обвал добивался, к счастью, безуспешно, нашего разгрома в бою под Коровником?»
Животные остолбенели. Перед таким злодейством померкло даже разрушение ветряной мельницы, и все же это никак не укладывалось ни у одного из них в голове. Им помнилось, во всяком случае, вроде бы помнилось, что обвал первым бросился на врага в бою под Коровником, что он сплачивал и подбадривал их на каждом шагу и не отступил, даже когда Джонс всадил заряд дроби ему в спину. Поначалу они никак не могли взять в толк, если обвал продался Джонсу, как это увязать с его храбрым поведением в бою? Даже боец, а его редко посещали сомнения, и тот был озадачен. Он лег, подоткнул под себя копыта, прикрыл глаза и ценой невероятных усилий сформулировал, наконец, свои мысли. «Не верю», — сказал он. «Обвал храбро дрался в бою под Коровником. Я видел это своими глазами». «Разве мы не присвоили ему за этот бой звание Героя Скотного Двора первой степени?»
«Мы допустили ошибку, товарищ! Как стало известно из обнаруженных нами новых секретных документов, обвал заманил нас в ловушку, чтобы обречь на гибель!»
«Но его ранило, — сказал боец. — Все видели, что он истекал кровью».
«Это было одним из условий их соглашения, — напирал стукач. Пуля Джонса только оцарапала обвала. Я показал бы вам документ, если бы вы могли его прочесть, где обвал черным по белому пишет об этом. Они с Джонсом уговорились, что в решающий момент обвал подаст сигнал к отступлению и оставит поле боя врагу. И ведь этот план едва не осуществился. Скажу больше, товарищи, он наверняка бы осуществился, если бы не наш доблестный вождь, товарищ Наполеон. Разве вы не помните, в тот самый момент, когда Джонс со своими работниками проникли во двор, обвал обратился в бегство и многих увлек за собой? Разве вы не помните, когда всех охватила паника и поражение казалось неминуемым, товарищ Наполеон с криком «Смерть человечеству!» бросился вперед и впился зубами Джонсу в ногу? Уж это-то, товарищи, вы не можете не помнить!»